Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Владимир Тендряков. Охота. Охота пуще неволи. Осень 1948 года. На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети. Чугунная спина еще не выгнанного на площадь Пушкина своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же на Тверском дом Герцена, подальше в конце бульвара, особняк, где доживал свои последние годы патриарх Горький, где он в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олимпа. На задворках этих гостеприимных патриарших палат уютно существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают, граф мастерски наловчился смешить олимпийцев, кувыркаясь на ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковские переулочки, скатертный, хлебный, ножевой, лежит бывшая Поварская улица, на ней помещичий особняк, прославленный в войне и мире Львом Николаевичем Толстым. Здесь правление Союза писателей, здесь писательский клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец литературной слободе. Но, наверное, нигде лит-атмосфера так не густа, как в доме Герцена. И если там в сортире на стене вы прочтете начертанное в кривь и в кость Херцена дому Герцена, то не спешите возмущаться, ибо полностью это настенное откровение звучит так. Херцена дому Герцена, обычно заборные надписи плоски, с этой согласен В. Маяковский. Так сказать, симбиоз площадности с классикой. В 20-е годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса». Уже после окончания повести я неожиданно узнал, увы, не слишком популярный клуб имажинистов под таким названием был не тут, а где-то на Тверской улице. Ни Маяковский, ни Есенин не снисходили до «Стойла», но посещали поэтическое кафе-ресторан дома Герцена. Не исправляю этого заблуждения, потому что все мы пребывали в нем в описываемое время, звонкую вывеску «Стойла Пегаса» принимали тогда как цеховое наследие. В бельетаже тот же Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки в поэзии «Нигде, кроме, как в Моссельпроме», а под ним в подвале, то есть в самом стойле, пьяный Есенин сердечно изливался дружкам, застольникам. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Но осень 1948 года... Давно повесился Есенин и застрелился Маяковский. А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение Литературный институт имени Горького. Это должно быть самый маленький институт в стране. На всех пяти курсах нас, студентов, 62 человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами, студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок 25 коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походе читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн «И, старик, шолом алейхем, хочешь Шолоховым стать?» Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами, жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.
«Дайте закурить, ребята».
Он был автором повально знаменитой «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса». Детище бурно жило, забыв своего родителя. Тачанку пели во всех уголках страны, а Рудерману не хватало на табачок.
«Дайте закурить, ребята».
Его угощали гвоздиками. Где-то за спиной нашего института на Большой Бронной жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не приходил к нам стрельнуть гвоздик, а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писателей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева. У него, Юлия Искина, на Бронной, небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу, хозяйство ведет тетя Клаша, 50-летняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью. По всей улице Горького сажали липы. Разгромив Унтер-ден-Линден в Берлине, мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено, победители подражают побежденному врагу. «Дойчленд, Дойчленд, юбералис, Германия превыше, ха-ха! В прахе и в позоре! Кто превыше всего? На поверку! Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа. «Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное, все враждебно. Папиросы-гвоздики «Норд» стали севером. Французская булка превращается в московскую булку. В Ленинграде исчезает улица Эдисона. Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь, инсинуация, выпад против русского приоритета. Электрическую лампочку изобрел Яблочков. И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не УАД, а Ползунов. И уж, конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио. Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с анучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал, никак не в шутку, в специальной диссертации «Россия — родина слонов», ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапамятные времена пасся на просторах родины чудесной, а никак не в потусторонней Индии. Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольство, ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью. А так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь? Deutschland, Deutschland, Überalles, разбитую Унтер-ден-Линден, усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново. На улице Горького сажали липы. В Москве, да и по всей стране, на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки, охотились и сажали липы. В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса. Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли,